Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимают участие отец Спиридон Карепин, иеромонах Спиридон Карепин. Он настоятель храма великомученицы Варвары в поселке Уральском. Отец Спиридон, здравствуйте.
Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели.
Сегодня тема у нас очень интересная. Лично для меня, например, интересная. Мы отпраздновали недавно день усекновения главы пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. И этот день и праздник, и в то же время это постный день, строгий пост. Вот такое сочетание. И в то же время хотелось бы говорить об этих событиях, которые случились в этот день. А случилось вот что. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четверовластником, правителем Галилеи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на 4 части и каждую передали в правление своему ставленнику. Ирод Антипа получил от императора Августа Галилею. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам, а также тысяченачальникам. Дочь Иродиады Соломея плясала перед гостями и угодила Ироду. Благодарность девице он поклялся дать все, что она не попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил своего предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому и отдать Соломии. Вот такие события были. Ну, что можно нам о празднике об этом сказать,
да,
и
только,
об этом событии?
Да, ну, только что вы прочитали, казалось бы, повествовательный текст, но на самом деле он очень многопредметный в рассмотрении. И наш сегодняшний нравственный современный ландшафт, атмосфера нравственная нашего общества побуждает нас в этом сюжете обратить внимание на очень многие вещи. Очень многие вещи. Ну, во-первых, конечно, сейчас принято очень часто и много говорить о том, что послужило причиной такого несчастья, что много говорят о пьянстве, говорят люди, особенно связано с тем, что есть у нас в церкви братство, которое избрали Иоанна Предтечу своим символом.
Трезвение.
Трезвение, да, трезвенческое движение. И все тексты, связанные с Иоанном Предтечей, так или иначе, они дают обильную пищу для увещевания тех людей, которые пьянствуют. И дает материал для тех, кто увещевает. Затем здесь может быть поднят разговор о клятве как таковой. Ибо Господь в Евангелии запрещает и говорит, что не клянитесь вовсе. Но будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». Можно говорить о тех причинах, которые приводят к пьянству. В случае с Иродом это дерзкое непослушание закону, блуд, пьянство, распущенность. Третья тема, которую можно здесь поднять, это мстительность в лице Иродиады
и
Соломии, да. Но Соломия, скорее можно говорить о распущенности, потому что девушке не надлежало быть на пиру, где были мужчины. Она
развлекала.
Она развлекала. Раньше этим занимались рабыни. Рабыни, да, они могли присутствовать на мужских пирах, и это достаточно было унизительно для женщины. То есть можно говорить о поведении девицы как таковой. И посмотреть, вот, как это коллерируется с современным. Затем можно поднять тему о том, почему Господь попустил такому произойти. сам говорит, Христос, когда к нему приходят ученики и говорят о том, что Иоанна взяли, вероятно, из тех помыслов, чтобы предупредить Спасителя, ибо он проповедовал в Галилее, это как раз область Ирода, что вот взяли Иоанна, Господи, и тебя могут, и это, остерегись. И, вероятно, из этих побуждений. В Евангелии это прямо не сказано, но сразу после заточения Иоанна ученики приходят, будучи посланы, кстати, предтечей. Ну, и Господь, надо здесь сказать вот о чем, что Иоанн Предтеча не имел искушения такого порядка, что тот Мессия, Христос Мессия или не Мессия, хотя посылает учеников с этим вопросом. Идите и спросите, то или ты, или нам иного чаять. Но как бы он же все-таки пророк, он знает уже близкий свой исход, который будет. И своих учеников как бы передает в духовном смысле Господу. Вот. И Господь отвечает им не прямо, он дает им, как бы косвенно цитирует Исаию пророка, говорит, смотрите, хромые ходят, слепые прозирают, глухие слышат, мертвые воскрешаются. Что еще на какой? Ну, вот такой косвенный ответ. Вот. И для того, чтобы ну, укрепить в нас, слушающих, такую вот уверенность, что Предтеча не имел сомнений, он начинает восхвалять Предтечу и говорит, что из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его есть. То есть Иоанн как бы собой представляет весь ветхозаветный закон, а слово спасения и благодати, ну, то есть кто больше, кто участвует в забеге, да, это какой-то приз, или тот, кто этот забег выиграл. Да? Тот, кто держит кубок, тот больше всех участников, какие бы знаменитые, сильные они не были. Вот так же, такая же разница между христианством и религиями закона, другими монотеистическими религиями. Но, опять же, можно говорить об этом. И я бы даже хотел, может быть, с этого начать. Ну, вот я уже сделал некое вступление и скажу так, что возникает вопрос. Вот если у Господа такое отношение, все-таки его креститель, ведь он крестил Христа в водах иорданских, из рожденных женами не восставал больше Иоанна. И как же ты, Господи, допустил, что вот такое несчастье произошло, что твоего крестителя какой-то негодный человек по пьяни, как бы мы сейчас сказали, обезглавил. Да еще при каких обстоятельствах? Какая-то девица попросила и за женскую красоту под воздействием, так сказать, блуда и пьянства ты, значит, предаешь человека, которого любил, слушался смерти. Как же, Господи, как же? Неужели и твоя рука здесь? Ты же все можешь. Ты же обо всем промышляешь. Вот эти тексты говорит всякий человек, который принимает какую-то скорбь и какие-то стропотные обстоятельства своей жизни. Господи, да как же так? Чем я провинился? Да за что? И почему?
Действительно, ведь вот в любой смерти, да, вот даже ранней какой-то, да, или там чрезвычайных, чрезвычайных обстоятельствах, мы всегда говорим, да за что же? Да, да как же это так, да, произошло? Да.
И вот эта тема, я думаю, в этой радиостудии поднималась неоднократно, поскольку у нас все-таки православная такая тема. И здесь, наверное, уже не один пастырь говорил на эту тему. Но будем утешать себя той мыслью, что не просто будет тщетное повторение, а что все-таки нас услышит какой-то человек. Понимаете, мы часто слышим тонны информации, плаваем в этом мусоре действительно, да, информационном. И как говорил Святейший Патриарх, нужно уметь различать шумы от сигналов. То есть, вот. И иногда мы слышим какие-то тексты многократно, причем нравственно ценные и так далее. Но наши внутренние часики, наше внутреннее, ну, что ли, пространство, оно глухо, оно не откликается. Но в какой-то момент вот та же скорбь или какие-то жизненные обстоятельства вдруг сужают наш слух, вот который ловит просто шумы, шум, 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 и вдруг мы слышим чей-то писк, вот я надеюсь, что вот кто-то из радиослушателей услышит
наш список,
обратит внимание и что-то пользу для себя какой-то извлечет.
Так вот, наш сигнал.
Какая же польза? Мы постараемся проговорить об этом. Итак, мы сказали о том, что вот эти вопросы, как же, Господи, ты попускаешь, за что такие скорби, ну, тема очень широкая на самом деле. Я хотел бы на примере сегодняшнего текста все-таки побогословствовать на эту тему. Угу. Вот смотрите. Господь сотворил все хорошо весьма. И увидел Бог, что это хорошо и хорошо весьма. Бог смерти не создал. И таким образом ни сама природа человека, ни природа вокруг нас не являются предметом укорения. Но многое в этом мире произошло от произволения человеческого. Ну или, скажем, другое слово происходящее, от произвола. Оно уже несет более негативный оттенок, поэтому я бы хотел вот эту вот проследить тоже вещь. И, к сожалению, мир таким образом складывается из этих многих людей, что создаются определенные такие обстоятельства, да, жизненной закономерности. И сама природа, вот мы тут недавно служили молебен о сохранении Божьего творения, да, ведь от произвола человеческого отравляется экология. Посмотрите, Южная Африка в снегу, Сочи в снегу, а у нас скоро нужно будет, я шучу, реки повернуть, чтобы свое море сделать, и чтобы на Урал ездили загорать и отдыхать.
Вот. Или вырыть большой котлован.
И, да. Ну, короче, суть-то в чем, что... Ну, здесь шутка была как бы такая, может быть, даже полушутка, я не знаю, как дальше там повернется. Ну, короче говоря, от деятельности человека, вот даже на наш шарик посмотришь, на самолете летишь, городов не видно. И думаешь, что человек себя переоценивает в плане, так сказать, то, что он загрязняет что-то и так далее. Что есть компенсационные процессы какие-то. Но все-таки, если вот на ночную планету посмотреть, вот снимки с космоса, то мы увидим, что городов-то много. И все эти точки испаряют. И есть определенные нарушения. Если уж в священной ограде заговорили о земном, о сохранении Божьего творения, то это уже для христианина это очень серьезно.
Это сигнал, да.
Да, но второй момент, который тоже важен, второй кирпичик для того основания, которое я пытаюсь вот показать, это нравственный климат, да? Угу. Что люди держатся чего? Чего они не держатся? Какие они законы изобретают? То есть некая парадигма создается, греховная, греховно-следственная парадигма, которая, вот мир этим живет. И вот в частности, если обратить свой взор к тексту на 2000 лет назад, на 2021 год назад, или там 2010, то мы увидим, что существует четвертовластник, Ирод, которому верен определенный объем власти, существует его придворное, существует обличитель, и в принципе, а чего он хотел?
Обличитель?
Да, обличитель. Чтобы все закончилось мирно, что ли? Да нет. И в богословии есть такое положение о том, что у Бога Бог является вседержителем, все в его власти. Но одно бывает по благословению, и мы это ощущаем как благо, здоровье, красота, богатство и так далее, спасение души. А другое бывает по попущению. То есть Господь как бы отнимает свое ограждение от человека и предоставляет его плодам его деятельности или входить в те обстоятельства, которые заставят его страдать. Не по злобе Господь это делает, но как педагог, понимаете?
Воспитатель.
Воспитатель, да. Или как врач, если хотите. Вот, когда мы ложимся на стол хирурга или стоматолога, он нам причиняет страдания. Но ведь мы потом радехоньки, что у нас ничего не болит. Вот. Так и Господь иногда попускает случиться так. Почему мы об этом говорим, когда речь идет о предтече? Он-то чем провинился? Но дело все в том, что Господь говорит так в Евангелии, что кто страдает со мной, тот и царствовать со мной будет. много было добродетелей у Иоанна Предтечи. Это и чистота жизни, девственность, высота пророческого служения, неукоризненное имя в Израиле, великий авторитет.
Ну и пророк.
Пророк, то, да, сподобившийся дара Божия, духоведения, духа премудрости. И Господь сподобляет его мученического венца. Первый во благодати мученичи. Хотя кто-то может вспомнить еще и младенцев. Но вот вы имеем и взрослого человека, который сподобляется пострадать за правду. То есть, как и ни один из пророков, ну или многие пророки, погибли в черте Иерусалима, в земле израильской, именно за правду. Здесь еще второй темы хотел бы я коснуться. Это о том, что можно или нельзя обличать. Многие же дерзают подражать Иоанну Предтече и говорят, вот не спрашивают, там,
вот
не батюшек.
Вот я говорю только правду.
Я,
да,
я люблю правду матку, в глаза говорить. Глаза вы, я, вот у меня такая позиция. Я простой, да, я говорю правду в глаза.
Да.
А спрашивается, кто тебя уполномочил? Ты что, пророк, что ли? Ведь если ты, не будучи послан, понимаете, пророки почему имеют дерзновение обличать? Они посланы. А что говорит закон по этому поводу? И здесь мы вступаем в область, в которой наши многие радиослушатели могут быть, ну, невежественны. Закон что говорит? Старый закон, да, ветхий. Что если какой пророк, или называющий себя таковым, предречет нечто, и не сбудется то, да будет побит камнями. Ибо сказал это по продерзости своей. То есть, видите, Господь как определяет, как дерзость. А не то потому, что ему Бог сказал. И в этом смысле есть целый ряд лжепророков, мы их называем тогда лжепророки, которые, я не буду называть, которые даже уже организовались, самоорганизовались в какие-то большие религиозные деноминации, секты, я не буду их называть, но которые постоянно нам говорят о конце света, назначают на какие-то даты и не сбываются. По закону, если они себя все-таки относят к христианству, чтут закон, хотя бы на словах, да, то о каком легитимном существовании может идти речь, если фундамент вот этого, да? И теперь, если говорить о частных людях, если кто тебя благословил обличать, молиться о человеке обязательно. Вот даже вот очень часто бывает в духовных беседах, не скажу на исповеди, но в духовных беседах часто бывает такое, что большим предметом преткновения является повседневный треп на работе среди своих вот нецерковных коллег, или церковных даже коллег, когда вот перемалывают кости одному, другому.
Сплетни называются.
Да, я всегда рекомендую одно дело. Творить молитву в этот момент. Господи, помилуй нас, грешных. Почему нас? Во-первых, ты молишься о себе, чтобы не осуждать. Усваиваешь человека этого самого. Он тебе не становится чужой, он становится тебе свой. Ты о нем имеешь попечение. Господи, помилуй нас. То есть ты молишься о том человеке, который, может быть, у тебя вызывает нравственное неприятие и раздражение. И вместо того, чтобы соскальзывать в раздражение, в осуждение, ты молишься об этом человеке, ибо есть заповедь. Молитесь за творящие вам напасти. Молитесь, а не кляните, Господь говорит. Поэтому если мы говорим о том, что должен делать христианин, а христианин, он не должен блуждать в коридорах жизни со слабым светильником своей интуиции или своего жизненного опыта. У христианина есть светильник заповедей. И он должен просто исполнять эти заповеди. Во-первых, знать их, да, и исполнять. Так вот, в случае с обличениями и прочее, наше обличение,
ну, вот
оно
вот все осуждения
нигде,
скорее, да,
нигде подшито не будет. Ни на суде
наоборот,
светском, ни на суде Божьем. Потому что Господь говорит, мне отмщение, ас воздам. И в другом месте сказано, Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Понимаете, где здесь наше имя? Если вот говорить о духовной безопасности, то если ты, не будучи послан, если тебе это не вменяет твоя должность, например, ну, какой-нибудь ревизор, он обязан, если он не обличает, если он еще, извините, берет мзду, то это грех, конечно. Ему грех. Прокурору, который закрывает глаза на злоупотребление там, каких-нибудь ТСЖ и прочее, там, то это ему грех. Вот. А человеку, который, так сказать, страждет от этого, он может пожаловаться, он может избрать какие-то законные пути действия. Вот. Но здесь нужно, во-первых, успокоиться. А главным успокоением, тихой пристанью для возмущенного сердца имеется молитва. Молитесь за творящие вам напасти, молитесь, а не кляните. Хорошо. Вот это очень важный, серьезный момент.
Важно.
Он, ведь почему важный? Давайте обратим и на это внимание. Да, Предтеча был причастен Духу Святому. Но когда Дух Божий отходит от человека, мы уже четвертую или пятую передачу с вами, я упоминаю об этом, Дух Божий отходит от блудника и от гневающегося человека. А когда Дух Божий отходит, душа начинает страдать. А наша душа, она же вдохновляет всю нашу физическую силу, имеется в виду и собрание нервов, и то, что разбирают психологи, понимаете? Ты начинаешь вдруг переживать, ищешь какие-то причинно-следственные связи, ты их находишь, многие психологи вот как-то научают человека, уговаривают его, вот на это посмотри, вот здесь вот подумай и так далее. Но причина часто бывает не устранена, страдание внутреннего, это потеря мира души. То есть человек в браке, там неправильно что-то, какие-то отношения, добрачные связи, какие-то расставания, стрессы, его учат там на то посмотреть, сделать это, сделать. А нужно-то что? Нужно прервать, допустим, прелюбодейную связь, покаяться. Душа получает вдох Божественного Духа и утешается. Почему от исповеди часто я вижу, люди выходят, казалось бы, я стою, слушаю, Господь на исповеди, да? Человек рассказал, покаялся в чем-то. Ой, говорит, батюшка, как легче стало, говорит, вообще. Вот просто, понимаете, сразу. И человек уходит в мире и тишине, понимаете? Вот, поэтому оказывается, гнев, осуждение, гнев, рождающийся от осуждения, оно препятствует дыханию Духа Святаго, теряет покой, а потеряв покой, ищет заменителя этому покою. В музыке, опять же, в грехе в каком-нибудь, в чревоугодии, в праздности. И вот он уже в этих бесконечных супермаркетах покупает вещи, которые не нужно покупать, уже в бесконечных играх залипает, как сейчас говорят, в гаджетах где-то. И это люди под 60 лет, они залипают в детских игрушках. Почему? Потому что на душе пусто и морока. Понимаете? Ну, это вот еще одна тема, которую я хотел бы сказать, да. Теперь давайте вот тема еще такая. Значит, вот мы поговорили о том, что все-таки это мученичество, да, то есть человек находится в предлагаемых обстоятельствах, но мироздание сейчас так живет под воздействием человеческого греха. И все люди идут этим путем, не по воле Божией, а потому что грех царствует таким, в этом мире. Вот. И Господь обращающихся к нему спасает. Для праведников он еще сподобляет их достойной кончины, высокой награды, как в случае с Предтечей. Мы поговорили, вот мы еще с вами, вторая тема, это была о пророческом служении, об обличении. И третья тема, ну давайте отдадим дань современной традиции. Современная традиция усекновения главы Иоанна Предтечи, она говорит и даже служится молебен о страждущих недугом пьянства. Потому что сегодняшний текст подает нам яркую картину того, чем может обернуться это пьянство. Дело все в том, что, на мой взгляд, пьянство, оно начинается как душевное расслабление. Вот есть три кита, да, один из которых всеобщее расслабление. Три кита, так сказать, державы дьявола. Три столпа, что ли, если хотите. Один из них — расслабление. Так вот, Вот этот столб эманирует. Чем эманирует? От расслабления, то есть от какой-то внутренней невоздержанности, от привычки жить всласть, от привычки не служения, а пользования своим положением, от привычки принимать похвалы и пребывать в сластолюбии, в человеке рождается вот такая праздность. И когда пусто место, свято не бывает, да? Знаете, есть такой мультфильм о стойком оловянном солдатике.
Да.
Если в тебе есть ничего, то в этом ничего скоро заведется кое-что. Вот. А если уже говорить такой пример из священного нашего предания, из Потеряков, то у Пимена Великого есть такое высказывание, что вот есть горшок, да, пока он горячий, никакая муха на него не сядет, никакая змея в него не вползет. Но если горшок остыл, жилищем каких только тварей не становится он. И вот Ирод, не к осуждению его говорю, потому что, а именно, мы сейчас просто рассуждаем на эту тему. Я не полагаю суда, ибо и архангел Михаил говорил с дьяволом, когда не смел произнести укоризненного суда. То и мы, не осуждая Ирода, но просто констатируя, разбирая так, природу болезни, как так случилось-то вообще? Оказывается, что и тщеславие было, то есть все время принимать восхваление и так далее. А когда тебе такое тщеславие, конечно, ты будешь думать о том, чтобы не уронить, не полинять перед людьми.
Ну, да,
и за возлежащих он что делает? Он не отказывает глупой девице.
В такой
и она ведь, Иоанн Златоуст говорит, что она не попросила полцарства, которое он обещал. Потому что попроси она полцарства, где бы она оказалась? Это же власть, Господи помилуй.
А зачем они ей?
Поэтому, будучи наваждена своей матерью, она вот по своей глупости, может быть, а может быть, знаете, бывает так, что зло объединяет людей так, что они становятся одной природой, а дети, юноши, девушки, как не знающие внешних таких критериях, не воспитанные в законе Божьем, особенно при таком примере матери, они вообще бывают вдвое, втрое хуже своих родителей. Мы все время о детях думаем, о, дети, дети. А вот посмотрите, если ребенок в детстве не знал ласки, если его бросили, то он мстит всему миру. Он чрезвычайно жесток.
Он как бы аккумулирует в себе вот это.
Да, аккумулирует. Да? Он гораздо более... Если еще взрослый человек как-то рефлексирует страх, да, закона, да, да, и так далее, или вот тюрьма будет,
то у ребенка
нет, абсолютно.
Нет,
поэтому она
никаких границ.
Мать ей вручила блюдо,
да,
она
да,
пошла, да. Говорит, на этом блюде вот дайте мне голову Иоанна Крестителя. Отсеченная голова, кровоточащая,
да,
девушке дается. И люди, значит, находящиеся под воздействием пьянства, а ведь рыба гниет с головы, и все смотрят, как себя ведет главный, и уж коли тут собутыльники, то все, конечно, подстраиваются. Не было вставшего и сказавшего, что ты делаешь, царь,
да,
отстись, не думай ты про наши слова, ты что?
Тем более
все были...
здесь царь и Бог, что
да,
называется.
Понимаете?
Да.
И поэтому начинается с такого духовного развращения пьянства. Причем алкоголь, насколько мне известно, алкоголь воздействует на мозг определенным образом. И у нашего мозга есть две доли, но, насколько я слышал и знаю, которая есть область, отвечающая за критическое мышление.
А, то есть тут совершенно никакой критики, да?
Алкоголь действует таким образом, каким действует, знаете что? Гипноз. То есть
отключает.
Под воздействием гипноза, когда вы человеку говорите, поскочи на одной ножке, попой петухом, под гипнозом человек сделает это. Почему бы нет, он говорит. Так же и пьяница. Вот он, например, носил в себе, что трезво на уме, то у пьяного на языке.
Да-да.
То есть если его сдерживало, то сказать, допустим, жене или теще что-нибудь, такое поставить на место или обличить, что да надоели вы уже со своими порядками, идите к своему деду и командуйте там, то пьяный человек это все выговаривает. А потому что говорит себе, а почему бы нет? То есть в пьяном виде раскрепощается человек.
То есть его вот эта нравственная критичность, вот эта вот,
она уходит, да,
уходит,
да,
совершенно.
Это я готов к критике там, с медицинской стороны, но по факту, вот по поведению, когда человек выпивает, вот это происходит. Затем, если человек услаждается этим, убегает от проблем. Есть разная, ну, почва, что ли, на которую льется этот алкоголь. Понимаете, если, допустим, какое-то вещество попадает в одну среду, оно в ней растворяется. В другую среду вещество, я сейчас не говорю алкоголь, вещество попадает, например, я не знаю, в какую-нибудь кислоту, оно начинает шипеть. В третью среду попадает, она начинает брызгать во все стороны. Так и человек. Какой-то человек идет спать, какой-то человек, ты меня любишь. Третий человек начинает каяться во всем. Четвертый, пойдем, я покажу тебе звезды, на крышу лезет, куда-нибудь экстрим какой-то.
Пятый говорит, хорошо сидим.
В драку,
да.
Понимаете?
Вот. Происходит вот это вот активация вот этой вот какой-то грубой силы, да?
Ну, да, то есть я сейчас, опять же, не готов говорить о механике этого, но я говорю, опять же, то, что видно.
То, что видим мы все, да.
Дальше. Теперь представьте себе, что вот этот навык закрепляется. Всякая страсть, она ненасытна. Она начинает крепнуть в человеке. И ее как бы входы, как ржавчина. Она дальше, пока не уничтожит полностью железо. Вот примерно такое же происходит. И продолжается пьянство, как болезнь. Когда уже организм не находит в себе нужных сил, нужных ферментов. Когда он говорит, этого добра у меня много, перестает выделять какие-то внутреннюю секрецию. И человек начинает ощущать естественную тягу к алкоголю. То есть он бы рад уже отказаться от алкоголя. Он уже чувствует, что печень болит, что вес набрал, что где-то анемия начинается. Он бы рад отказаться, но он не может, потому что у него организм не чувствует недостаток и начинает требовать алкоголь. И это уже настоящая болезнь. И тут уже начинается другая риторика о том, что вот надо пожалеть, это больной человек, та-та-та. Ну, а то, что болезнь, вот он вошел по своему, так сказать, разленению какому-то или там по дерзости, по обычаю. Здесь мы касаемся круга, опять же, такого, как, ну, допустим, собутыльники, да, и созависимые. Собутыльники — это компания. То есть он посещает те места, которые его располагают к этому. В церковной практике врачевания таких болезней и таких духовных недугов церковь владеет почти всеми степенями, кроме медикаментозной. То есть при наркомании и при алкоголизме сначала человека отдают в клинику, где снимается интоксикация. Но ведь человек-то поражен, человек-то с ржавчиной.
Душа-то у него уже поражена.
Ему нужно
пойти, духовным, да?
Не только. Первое, его нужно вот от этой компании убрать, то есть поменять среду обитания. То есть среду, где не употребляют. Обычно человек направляется либо в монастырь, где он может трутничать, где ему не нальют, где постепенно алкоголь, может быть, уходит, где, когда проясняется сознание, заходят трудовые навыки какие-то, постепенно воскрешается трезвый образ мысли и так далее. И совсем не так происходит, когда человек, допустим, просто побывал в какой-нибудь реабилитационной клинике,
вышел из нее.
А духовное врачевание не было. И как страсть была триггером, так и она остается, то есть тем, что побуждает человека. Поэтому в Евангелии есть другое место, сейчас его процитирую. Господь говорит, когда бес бывает изгнан из души, он ходит по безводным местам, ища себе покоя. И не находя, имеет помысел. А да и вернусь в тот дом, из которого был изгнан, имеется в виду душа человека. И возвращается, вон, да, пометено, убрано. Как вот пьяница заходит, жена прибралась, все, о, хорошо. Ребята, заходите. Берет с собой злейших себе, и они устраивают еще хуже. Почему хуже? Потому что человек уже ходил путями покаяния, уже их опоганил. И выбраться из этой ямы бывает еще сложнее. Поэтому это очень серьезный момент.
Это этап такой.
Да. Да? В случае с Иродом, ну, мы видим последствия пьянства, когда невоздержанная, несытая душа обладает властью. И что она вытворяет? даже любил Иоанна, слушал его.
Угу.
Но за возлежащих, ну что это такое? Никто себя в Ироде вообще не узнает. Вот когда люди творят такие безобразия, хозяят дома, гоняют жену, или жена приходит.
Детей пугает.
Детей да. пугает. Приходит такая красотка, помада растерта, тушь растеклась. Дети смотрят из комнаты, как мама на четвереньках туалет пугает, ходит. Все почему? Что вот стресс на работе или еще что-то там. Какой стресс? Опять же, вот то, что мы с вами говорили в самом начале. О неосуждении, о том, как не пустить гнев в свою душу. Как его молитвы перекрывать, действительно. Вот. Такие поводы нам дает сегодняшний день. И в церкви есть уже и реабилитационные центры, и при больших храмах, и при монастырях есть. Есть отдельно созданные христианские общины, и в том числе и в Екатеринбурге. Да, да. Это сейчас, раньше как-то вместе это делали, но сейчас это развели, потому
разделили,
потому что ну, это разные вещи немножко.
Разные.
Другая зависимость, другой, ну, много очень отличий, как оказалось, при рассмотрении ситуации очень много. Поэтому нужно все-таки в какой-то мере доверяться, начинать с того, что снимать все-таки интоксикацию, да? Ведь то или иное вещество... Там, допустим, наркомана какой-нибудь, он вдыхает какие-нибудь травы, там,
да.
спайсы, там, какие-нибудь, не знаю, планы какие-нибудь.
Курит, либо...
Курит что-то, да.
Да, либо
вот.
Принимает.
Значит, это воздействует на организм. Алкоголь тоже ферментирует как-то, отравляет организм. Поэтому первое, что нужно сделать, это снять химическую интоксикацию.
Да.
А потом уже можно говорить, смотреть, насколько сильно человек. Ну, например, если он здоровый человек... Ведь как узнать алкоголика? И вот сейчас, дорогие радиослушатели, просто будет интересно, я думаю. Вот выпил человек 2-3 рюмки, 5, и не пьянеет. И вот так, знаете, бывают такие люди, которые вот, меня не берет, мне надо там... Все. Алкоголик.
Да?
Почему? Потому что здоровый человек, выпив этого немножко
алкоголя,
для организма это яд. Он сразу лицо сделается белым и холодным. То есть здоровый организм. А здесь уже организм приспособился, то есть он уже алкоголизирован, понимаете?
Он уже требует.
То есть вот это первый признак. И причем такие люди обычно говорят, да я знаю меру, я всегда могу остановиться.
Нет.
Это обычно говорят уже алкоголики.
Нет, не остановится.
Причем внешних признаков нет, то есть благополучие, хорошая работа, машина крутая. Социальное положение, когда ты здороваешься с людьми, так сказать, своего круга, оно нивелирует эту действительность. То есть ты не отражаешь, что ты алкоголик, пусть социализированный, но в какой-то момент человек может утратить необходимые навыки. И ему скажут «до свидания». И вот здесь вдруг явится, что он потерял работу. Он начинает переживать. А куда бежит? Опять к алкоголю.
Опять употреблять.
Советское общество воспроизводило вообще христианские методы воздействия. Вот это общественное осуждение. Ох, как нам этого не хватает, к сожалению.
Сейчас этого
вот,
нет.
Вот обличать тунеядцев, алкоголиков, блудников. Смотришь вот эти, сейчас вы знаете, модные вот эти шоу. Она сидит и говорит, что я увела мужа из семьи, она свою историю рассказывает, там какие-нибудь дикторы сидят, кивают, да, и продолжают как с нормальным человеком об этом говорить. Продолжать говорить, что-то ей такое круглое слово там давать, да. Но если бы был институт общественного осуждения, пошел вон отсюда. Ты не человек, ты разрушил чужую семью, да мне с тобой в одной комнате сидеть как бы,
стыдно,
понимаете?
Да.
Но опять же, это как бы внутреннее такое принятое обществом. Это не то, что мы с вами говорили об осуждении. Наш радиослушатель мог бы нас сейчас поймать на этом. Но я скажу, я сейчас говорил о парадигме, в которой живет человечество. Например, я сказал, что Иоанна, а чего он ждал? Конечно, все шло к тому, что, ну, как бы, грубо говоря, нарывался, получается, что Ирод все-таки... отрубит ему голову. Как бы обстоятельства к этому вынуждали. Понимаете? И Господь какое-то время, значит, но потом все-таки сподобил Иоанна Предтечу венца. Но общество эту парадигму выпистывало. Теперь представьте себе, что общество выпистывает другую парадигму действий. Вот понятие высшего света в Англии или в Российской империи. Ты, если не соответствовал, тебя раз и вытесняли оттуда. То есть в какой-то момент, вспомните Анну Каренину.
Да-да.
В какой-то момент раз!
И она уже никто, да, из этого общества, да?
Да, понимаете? Вот так.
Действительно, вот этот случай из нашей христианской истории, он действительно многоформатный такой, да?
Да, да. Вот даже мы смотрим, мы поговорили, может быть, 10%.
Может быть, даже далеко-далеко не все мы. О мстительности тут можно было бы говорить о таком качестве, да, там, в таком пороке. Еще о чем-то можно было бы поговорить. Но вот то, даже что мы затронули сегодня, оно настолько злободневно, настолько актуально и важно.
Казалось бы, 2000 лет назад, да?
Да, 2000 лет назад, но оно существует.
Соломон говорил, что было, то есть и то будет. Нет вот. Ничего нового.
И нет ничего нового на этом свете, на земле на нашей нет. Все тоже повторяется.
По сути.
И слава Богу, что мы сегодня вот и эту проблему затронули, касаемо пьянства, потому что это действительно очень-очень такой распространенный, такой глубокий такой вот в нашем обществе порог, на который мы, ну, как-то вот, о котором действительно мы стали меньше говорить даже. Вот почему мы стали меньше говорить о нем? Сейчас это как-то вот, да, вроде бы в норме все. Ну, выпивает, ну и все. А что за этим стоит?
Дело все в том, что за этим стоит атомизация общества. То есть, если раньше общая бедность или коммуна, да, завод, у всех одно примерно быт, один примерно быт. На кухнях все разговаривают об одном, потому что знают, что ты такой же свой и так далее. Так же хлебаешь из одну похлебку едим. Да, как помните, генерал Штирлицу сказал. Да, у вас есть салями? Да, у меня есть салями, отвечает Штирлиц. А у вас тогда нет вот того, а он есть у меня. О, значит, мы с вами едим из одной тарелки, значит, что дипломат и генерал. А сейчас произошла атомизация общества. Культ вещизма, эгоцентризма, западная система, она, вот эта разница между православным обществом и на основе православия, исторической основе православия, все-таки вот этот поиск социальной справедливости, который, кстати, соответствует внутреннему запросу русского человека. Именно поэтому, может быть, здесь второе государство, где произошла такая мощная революция после Франции. Вдруг разница, вот вы посмотрите, что произошло с нашим обществом. Разница вообще стерлась, действительно. Об этом говорят сейчас многие богословы. У нас то же самое, что на Западе, посмотрите.
То же самое.
Да, с этим пытаются бороться. Но есть ли на это запрос общества? Есть ли по этому поводу консенсус? Это вопрос.
Вопрос.
К сожалению, я всегда удивляюсь, и недавно с одной прихожанкой разговаривал, я говорю, вообще удивляюсь, как человек верит, как он вообще молится, потому что ничто в этом мире, почти ничто, к этому не располагает. Поставьте перед человеком телевизор, дайте ему еду, чтобы не было проблемы с тем, чтобы идти зарабатывать. И он не вспомнит ни о церкви,
ни о молитве,
ни о работе, ни о детях, ни о жене, ни о родителях. Угу. Поэтому вот эти все рассуждения, и есть вот такая психолог Черниговская, по-моему, Наталья Черниговская, у нее есть такое, что вот говорят, она кто такая? Она, по-моему, занимается проблемами, которые раньше Институт мозга занимался. Я, к сожалению, не помню точно ее, но она какая грамотная и как-то вот занимается именно, изучает вот эти проблемы
мозга.
Да. И у нее, в частности, я слышал такое, что вот роботы, сделать жизнь человека проще, чтобы человек занимался свободным творчеством.
А кто будет потом заниматься
подождите,
свободным?
Подождите, предположим. Но это, мне кажется, большая иллюзия.
Конечно.
Она говорит об этом, я с ней согласен, что человек, освобожденный от труда, а Господь дал еще только, даже в раю еще, до падения дал человеку заповедь трудиться.
Возможность.
Да. Кто сказал, что человек будет трудиться и свободно творить. По его сегодняшнему греховному состоянию, это уже говорю я, угу. он может предаться самым постыдным страстям. Он может заниматься откармливанием своего чрева, а возбесившееся от переизбытка калорий тела потянется к блуду.
Совершенно
а блуд отгоняет Духа Святаго, то есть всякое понятие о совести, о чистоте.
И так далее, и так,
и так далее, и так далее.
И так далее.
Вот мы да. получаем, а ведь во многом, посмотрите, как люди, каждый свой жирный кусок схвативший, как им плевать на
всех,
то,
на всех остальных.
Кто живет в соседней квартире. Можно ли ночью топать, включать громко музыку?
Плясать, хлопать.
Да. Можно ли не поставить глушитель, значит, на свою машину и с девчонками и, там, кататься, и кататься по улицам со страшным воем?
Со страшным воем и потрясая все вот, окружающие
понимаете?
Дома.
Понимаете? Угу. Можно ли, когда столько людей недоедает, недопивает, болеет, вести роскошный образ жизни, бессовестный совершенно? Можно ли прожигать имение своих родителей в бесконечных тусовках, танцах? Можно ли существовать так, чтобы не двигалась дальше цивилизация? Чтобы не было развивающих технологий каких-то, не создавать вот это? Как этого?
Вопросов очень много. У нас такая хорошая с вами беседа сегодня. Мы, знаете, даже ведь не коснулись последствий того, что произошло в тот день, когда было исчезновение главы Иоанна Предтечи.
Последствия были ужасные.
Ужасные ведь были.
Они произошли даже не в тот день.
В тот день
сообщили, конечно, Христу, он ушел в пустое место помолиться о Предтече, и множество народа за ним ушло, потому что все равно это трагедия.
Конечно.
И трагедия, случившаяся по причине греха. Господь все устраивает во спасение. И здесь он обернул к славе. Предтеча славится сейчас, молимся ему и так далее. А вот что произошло с
теми, кто
Иродом?
Вот эти, да.
А мы о многих не знаем, но об Ироде нам сохранилось предание о том, что он был лишен власти, заключен в крепость и умер в крепости вместе со своей женой.
А Соломия?
Соломия погибла, переходя по льду, лед провалился, сжал ей шею, и она какое-то время еще танцевала подо льдом, пока не умерла. А голову принесли матери.
А голову отсекло льдинами.
Да.
Угу. Вот такой конец был этой...
Бесславный
конец этой истории. Я благодарю вас, отец Спиридон, потому что беседа действительно, она очень широкая, очень глубокая. Можно много-много еще говорить на этот предмет. Но уж мы оставим для следующего раза. Я только лишь напомню, что сегодня вот в наших беседах принял участие иеромонах Спиридон Карепин. Он настоятель храма великомученицы Варвары в поселке Уральский. Спасибо вам большое за интересную, я думаю, не только мне, нашим радиослушателям, всем беседу.
Спасибо.
И приходите к нам еще. Мы будем с вами
приглашение.
Смотреть вот об этих, рассуждать, говорить об этих событиях, как-то напоминать нашим радиослушателям и говорить о том, к чему это может вообще привести. Ну, не только такие вообще. То, что мы делаем, как мы живем. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
До свидания. До новых встреч.